Никто не знает, почему у себя дома в горах гномы ведут тихую, упорядоченную жизнь. Но попадая в большой город, начисто о ней забывают. Что-то находит даже на самого что ни на есть невинного, словно выкованного из чистой железной руды шахтера. Переехав в город и немедленно поменяв имя на что-нибудь вроде «За горло хвать, пинай ног», гном ходит все время в боевой кольчуге, носит не менее боевой топор и каждый вечер напивается до мрачного бесчувствия. Вероятно, это происходит именно потому, что у себя дома гномы ведут такую тихую, упорядоченную жизнь. Таким образом, первое, что хочет сделать внезапно очутившийся в большом городе юный гном, лет этак 70 вкалывавший на папашу в глубокой сырой шахте, это хорошенько набраться и набить кому-нибудь морду. Описываемая драка была одной из тех смачных гномьих драк, которые насчитывают около сотни участников и не менее 150 болельщиков. Крики, проклятия и звон от ударов топоров а металлические шлемы смешивались с пением пьяной компании у камина, которая, еще один гномий обычай, распевала о любимом золоте. Шнопс с размаху врезался в спину Маркоу. Резко остановившись, юноша с нарастающим ужасом разглядывал кабак.
«Слушай, здесь так каждую ночь», — предупредил Шнопс. «Не вмешивайся, вот что говорит сержант. Это их этнические обычаи или что-то в этом роде. А в этнические разборки лучше не встревать».
«Но...» — запинаясь, возразил Марков. «Это ведь мой народ! Стыд и позор так себя вести! Что же люди-то подумают?»
«Люди уже думают о них, как о мелких злобных педиках», — оборвал Шнопс. «А теперь пошли отсюда!»
Но Марков уже прокладывал себе путь через кучу малу. Сложив ладони чашечкой вокруг рта, он проревел что-то на неизвестном Шнопсу языке. Так можно было бы сказать о практически любом языке, включая родной язык Капрала. Но в данном случае речь идет о гномьем.
«Грдузг! Грдузг! Ак! Зт еземки! Бург! Задзим!»
Сноска. Буквально. «Добрый день, добрый день! Что такое здесь, в этом месте, происходит, случается?» Конец сноски. Дерущиеся замерли на месте. Пара сотен разъяренных глаз, глядящих сотни круглых лиц, с досадой и удивлением воззрились на сутулившуюся фигуру Маркоу. Надтреснутая пивная кружка, ударившись о нагрудные латы Маркоу, отскочила куда-то в угол. Маркоу наклонился и без видимых усилий поднял в воздух отчаянно сопротивляющуюся и размахивающую руками фигуру.
«Юк! Идрузн мрд истуза! Худрузд дезек дрзхук! Хузрукт бдуз ггек мек бдуз мибимк кседрамк кехектт абдсук!»
Сноска. «Слушай, солнышко!» Буквально пристальный взор великого раскаленного глаза, чье огненное око проникает в устье пещеры. Конец сноски.
«Я не хочу никого шлепать, но если вы начнете играть со мной в бтуз...»
Сноска. Популярная игра гномов, в ходе которой участники становятся в нескольких футах друг от друга и бросают камни друг другу на голову. Конец сноски.
«Я начну играть в бтуз с вами, окей?»
Сноска. Буквально. Несущие опоры у всех вбились. Конец сноски. Ни одному из гномов в жизни не доводилось слышать такого количества слов старого языка из уст кого-то выше 4 футов ростом. Они были поражены до глубины души. Отпала сотня твердых, словно высеченных из камня челюстей.
«Вы на себя посмотрите!» Маркоу покачал головой. «Можете ли вы себе представить, что ваша бедная седобородая старушка-мать, работающая не покладая рук в своей крохотной норке, там, на родине, думающая, как там сегодня ее сын, можете ли вы себе представить, что она подумает, увидев она вас сейчас? Ваши любящие матери, ведь именно они подарили вам первую кирку и научили вас пользоваться ею. Стоящий у двери Шнопс наблюдал за происходящим с ужасом и изумлением. До его ушей донесся нарастающий хор сморканий и приглушенных всхлипываний. А Маркоу тем временем продолжал. Она-то верно думает, что ее сынок коротает тихие вечерние часы за игрой в домино или чем-нибудь этаким. Близ сидящий гном в шлеме, покрытом точно еж шипами длиной в 6 дюймов, тихонько заплакал, роняя горькие слезы в свое пиво. И бьюсь об заклад, прошло немало времени с тех пор, как кто-то из вас послал старушке матери последнее письмо, а ведь обещали писать каждую неделю. Шнопс машинально вытащил засаленный носовой платок и передал его припавшему к стенке гному. Гном Етельце сотрясалась от рыданий. «Ну а теперь», – добродушно заключил Маркоу, – «я не хочу никого запугивать, но предупреждаю, отныне я намерен проверять это место каждую ночь и в дальнейшем рассчитываю видеть здесь поведение, достойное гордых гномов. Я знаю, что такое быть далеко от дома, однако таким безобразием оправдания нет». Он коснулся рукой шлема. «Гхрук-т-ук!» Одарив всех ослепительной улыбкой, он полувышел, полувыполз из гномьего бара. Когда Маркоу наконец показался на улице, Шнопс похлопал его по руке.
«Никогда так больше не поступай!» – предупредил он. «Ты ведь служишь в городской страже! Законом я уже сыт по горло!»
«Но ведь это очень важно!» – возразил Маркоу, на рысях поспешая за Шнопсом, который сворачивал в переулок.
«Куда важнее остаться целым!» – перебил Шнопс. «Гномьи бары! Если у тебя осталось хоть немного мозгов, парень, ты зайдешь со мной сюда и держи свою пасть на замке!»
Маркоу уставился на здание, к которому они приближались. Оно стояло немного на отшибе от того моря грязи, которое в Ангмарпорке зовется улицей. Изнутри доносились звуки, наводящие на мысли о крупной пьянке. Над дверью висела потрескавшаяся и заляпанная вывеска. Надпись сопровождалась изображением барабана.
«Это ведь таверна?» – глубокомысленно заметил Маркоу. «И в этот час она открыта?»
«Не вижу, с чего бы ей быть закрытой!»
Шнопс толчком распахнул дверь.
«Чертовски хорошее заведение! Залатанный барабан!»
«Здесь тоже пьянствуют?» Послюнявив большой палец, Маркоу торопливо залистал свою книжечку.
«Очень на это надеюсь!»
Шнопс кивнул троллю, работающему в барабане в качестве отшибалы. «Сноска! Вроде вышибалы. Просто удар тролля настолько силен, что не только вышибет вас из трактира, но и отшибет вам все, что можно. Конец сноски!»
«Привет, Детрит! Вот, показываю новенькому наши места!»
Тролль что-то глухо пробурчал и махнул каменистой дланью. В наше время залатанный барабан пользуется заслуженной славой самой разнузданной таверны плоского мира. Весьма характерен тот факт, что после недавнего, вызванного необходимостью ремонта, новый хозяин таверны провел не один день за восстановлением оригинальной патины, грязи, копоти и прочих менее поддающихся идентификации веществ, что покрывали местные стены. Также он купил у заморских торговцев не меньше тонны предварительно сгноенного камыша, которым и устелил пол. Завсегдатаи барабана представляли собой типичное сборище героев, головорезов, наемников, сорвиголов и негодяев. И лишь очень, очень внимательный наблюдатель смог бы определить, кто здесь к какой категории относится. Толстые кольца дыма плавали в воздухе. Видимо, очень не хотели прислоняться к стенам. При появлении стражников разговоры несколько поутихли, но затем вернулись к прежнему уровню громкости.
Два закадычных приятеля призывно замахали Шнопсу. Тут Шнопс заметил, что Маркоу чем-то занят.
«Что это ты там затеваешь?»
Раздраженно осведомился он.
«Никаких разговоров о матерях, ясно?»
«Я делаю заметки», – строго ответил Маркоу. «Купил себе записную книжку».
«Держи билет!»
Шнопс протянул ему клочок картона.
«Тебе здесь понравится! Я сюда каждый вечер заглядываю, чтобы перекусить!»
«А как пишется слово «противозаконный»?» спросил Марко, переворачивая страницу.
«Таких слов я даже и не слышал никогда!»
отозвался Шнопс, прокладывая себе путь сквозь толпу. Редкий случай, словно что-то толкнуло его, и на Шнопса вдруг накатил прилив щедрости.
«Что будешь пить?»
«По-моему, это не слишком уместно», – поднял брови Маркоу. «И потом, крепкие напитки превращают человека в посмешище». Вдруг Маркоу ощутил на своей шее чей-то пронизывающий взгляд. Он оглянулся и уставился в большое, ласковое и мягкое лицо орангутана. Тот сидел за стойкой, перед ним стояли пинтовая кружка и миска с арахисом. Дружелюбно подняв кружку, он поприветствовал Маркоу, а затем сделал глубокий и шумный глоток. Нижняя губа его свернулась в нечто вроде обхватывающей воронки и произвела звук, какой бывает при осушении канала. Маркоу пихнул Шнопса локтем. «Это же начал было он.
«Заткнись!»
рявкнул Шнопс.
«Забудь это слово! Это же библиотекарь! Работает в университете! Всегда заходит сюда перед сном, чтобы опрокинуть кружку другую!»
«И посетители не возражают?»
«С какой стати?»
удивился Шнопс.
«Он ничем не хуже остальных. Сидит, выпивает, сам в драку не лезет, но если что, спуску не даст».
Маркоу вновь принялся рассматривать человекообразное. Масса вопросов настойчиво требовали ответа, как то, где эта зверюга держит деньги. Библиотекарь поймал этот взгляд, но истолковал его неверно и мягко подтолкнул в направлении юноши тарелку с арахисом. Выпрямившись во весь свой внушительный рост, Маркоу сверился с записной книжкой. Всю вторую половину сегодняшнего дня он посвятил чтению законов и постановлений. Время было потрачено не зря. «Кто собственник, обладатель, арендатор или хозяин этого помещения?» осведомился он у Шнопса.
«Чего?»
переспросил коротышка.
«Хозяин! Я так думаю, сегодня тут за главного Чарли. А что?»
Он указал на крупного грузного мужчину с лицом, покрытым сетью морщин. Обладатель лица прервал свое увлекательное занятие, заключавшееся в более равномерном распределении грязи по бокалам с помощью мокрой тряпки, и заговорчески подмигнул Маркоу.
«Чарли, это Маркоу»,
– представил Шнопс.
«Обитает у Лады».
«Ты вправду там поселился?»
Удивленно поднял брови Чарли. Маркоу прокашлялся. «Если ты здесь главный», громко и выразительно произнес он, «то я обязан проинформировать тебя, что ты задержан».
«Задер что, дружок?»
спокойно переспросил Чарли, не прекращая полировать бокалы. «Задержан», продолжал Маркоу. «По подозрению в следующих обвинениях. Первое. 18 грюня или около того, в месте под названием «Залатанный барабан», расположенном на Филигранной улице, ты А. подавал или Б. приказывал подавать крепкие спиртные напитки после 12 часов ночи, вопреки правилам работы общественных пивных заведений, содержащимся в акте от 1678 года». Второе. 18 грюня или около того, в месте под названием «Залатанный барабан», расположенном на Филигранной улице, ты подавал или приказывал подавать крепкие спиртные напитки в емкостях, отличных от указанных вышеупомянутым актом. Третье. 18 грюня или около того, в месте под названием «Залатанный барабан», расположенном на Филигранной улице, ты допускал внос посетителями незарегистрированного холодного оружия с длиной лезвия, превышающей 7 дюймов, что противоречит разделу 3 вышеупомянутого акта. И четвертое. 18 грюня или около того, в месте под названием «Залатанный барабан», расположенном на Филигранной улице, ты подавал крепкие спиртные напитки в помещении, очевидно не могущим быть лицензированным, как приспособленное для продажи и или потребления вышеупомянутых напитков, что также противоречит разделу 3 вышеупомянутого акта. Воцарилась мертвая тишина, во время которой Маркоу перелистнул страницу и продолжил. «Также я обязан поставить тебя в известность, что намерен представить суду присяжных соответствующие улики, с тем, чтобы они рассматривались с точки зрения предъявления обвинения по нарушению акта об общественных собраниях, раздел об азартных играх от 1567 года, а также актов о лицензированных помещениях, гигиене от 1433, 1456, 1463, 1465 годов и с 1470 по 1690 год, а также...» Он глянул в бок на библиотекаря, который мгновенно учуял опасность и, давясь, торопливо осушил кружку. «Акта о домашних и одомашненных животных, об уходе и защите оных от 1673 года, и да здравствует справедливость!» Последовавшая за этой тирадой пауза так извинела от ожидания. Собравшиеся, затаив дыхание, гадали, что произойдет дальше. Чарли бережно поставил на стойку бокал, пятна на котором были размазаны до зеркального блеска, и посмотрел на Шнопса. Шнопс пыжился изобразить, что пришел сюда совершенно один и абсолютно никаким образом не связан с личностью, стоящей рядом и по чистой случайности одетой в точно такой же мундир.
«Какой такой суд присяжных?» – воззрился он на Шнопса. «И вообще, разве суды еще существуют?»
Шнопс испуганно поежился.
«Новенький, что ли?» – нахмурился Чарли.
«Сопротивление только усугубит твою вину», – предупредил Маркоу.
«Пойми, против тебя я ничего не имею», – объяснил Чарли Шнопсу. «К нам сюда недавно один волшебник заглядывал и рассказал нам кое о чем. О такой гнутой штуковине, которая отлично мозги вставляет. Ну, как ее?» Лицо Чарли приняло глубокомысленное выражение, словно он что-то вспоминал. «А, вот, вспомнил. Кривая усвояемости. Так вроде. Детрит! Ну-ка тащи сюда свою каменную задницу!»
Каждую ночь, примерно в это самое время, в залатанном барабане о чью-нибудь голову разбивается бутылка. И нынешняя ночь не стала исключением из правил. Капитан Ваймс, сломя голову, несся по короткой улице. Сноска. На самом деле эта улица самая длинная во всем городе. Ее название прекрасно отражает знаменитый ангкорпорский юмор, славящийся на весь диск своей тонкостью и тактичностью. Конец сноски. Следом за капитаном, слабо протестуя, ковылял сержант Колон. Шнопс, прыгая с одной ноги на другую, поджидал их возле барабана. Капрал Шнопс обладал уникальной способностью. В минуту опасности он мгновенно переносился из одного места в другое, без видимого пересечения разделяющего их пространство. Даже телепортация не умела работать так быстро.
он там дерется!»
Заикаясь, сообщил Шнопс, хватая капитана за рукав.
«Что, один?» Не понял капитан.
«Нет, со всеми сразу!»
Прокричал Шнопс, продолжая скакать с одной ноги на другую.
«О-о-о!»
«Совесть подсказывает, вас трое. Он носит тот же мундир, что и ты. Он один из твоих людей. Вспомни беднягу Гаскина!» Но другая часть мозга, ненавидимая часть, часть презренная, но именно благодаря ей он прослужил в городской страже целых 10 лет и был по-прежнему жив. Так вот, эта часть мозга тут же возразила: «Не стоит вмешиваться, это невежливо. Подождем, пока он закончит, и затем поинтересуемся, не нужна ли ему помощь. Кроме того, политика городской стражи не одобряет вмешательства в драки. Гораздо проще появиться в самом конце и арестовать всех валяющихся на полу». Раздался звон. Из ближайшего окна, окруженный блестящими осколками, вылетел оглушенный боец и приземлился на противоположной стороне улицы.
«Думаю...» – осторожно заметил капитан. «Пора предпринять срочные действия». «Это точно!» – подтвердил Колон. «Стоя здесь, можно серьезно пострадать!»
Двигаясь как можно тише, стражники переместились подальше от таверны. В глаза друг другу они старались не смотреть. Звуки расщепляемой древесины и разбиваемого стекла стали менее оглушительными. Периодически из таверны доносился чей-то вопль, а время от времени загадочный тягучий звон, как будто там лупили коленом по гонгу. Стражники стояли погруженные в небольшой водоем неловкого молчания.
«Сержант, ты в этом году отпуск брал?» – выдавил наконец капитан Ваймс, раскачиваясь на каблуках. «Так точно! В прошлом месяце возил жену в Щеботан повидать тетушку!»
«Я слышал, там очень хорошо в это время года!»
«Так точно!»
«Герани цветут, небось!» Из верхнего окна вывалилась фигура и с глухим стуком рухнула на булыжник мостовой.
«У них ведь даже есть особые цветочные часы!»
С отчаянием в голосе проговорил капитан.
«Так точно! Замечательная штука! Все сделано из маленьких таких цветочков!»
Раздался грохот. Такое бывает, когда что-то стучит почему-то чем-то тяжелым и деревянным. Ваймса передернуло.
«Вряд ли служба в страже принесет ему счастье, сэр!»
В тоне сержанта прозвучали нотки сочувствия. Во время дежурных драк дверь залатанного барабана срывали с петель так часто, что недавно были установлены петли из специальным образом закаленного металла. И тот факт, что следующий сокрушительный удар вырвал дверь вместе с косяком, наглядно свидетельствовал, только что в трубу вылетели изрядные деньги. Фигура, копошащаяся в груди обломков, попыталась приподняться на локтях, застонала и рухнула обратно.
«Да, похоже, это все», – покачал головой капитан.
«Вот проклятие! Да это же тролль!»
– изумился Шнопс.
«Кто?» – не понял Ваймс.
«Тролль! Детрит! Ну, который при входе сидит!»
Соблюдая всевозможные предосторожности, они приблизились к валяющейся на мостовой фигуре. В самом деле, перед ними лежал отшибала Детрит, собственной персоной. Чрезвычайно трудно нанести вред существу, тело которого во всем смахивает на способную к самостоятельному передвижению скалу. Тем не менее, кому-то это удалось. Полузасыпанная щепками фигура издавала стоны, напоминающие скрежет трущихся друг от друга кирпичей.
«Об этой драке напишут в книгах», – туманно произнес сержант.
Все трое разом подняли глаза и уставились на пустой четырехугольник, залитый ярким светом. Это было все, что осталось от двери.
«А вам не кажется», – высказал общую догадку сержант,
что он побеждает.
Капитан решительно выставил челюсть.
«Мы обязаны это выяснить», – заявил он, – «ради нашего коллеги и сослуживца».
Сзади раздалось приглушенное хныканье. Повернувшись, они увидели Шнопса. Тот высоко прыгал на одной ноге, схватившись обеими руками за носок другой.
«Что с тобой, приятель?» – осведомился Ваймс.
Шнопс продолжал мучительно стонать. В голове сержанта Колонна смутно забрезжила догадка. Хотя городская стража всегда проповедовала осторожное подобострастие, тем не менее, среди стражников не было ни одного человека, который бы не испытал на себе крепость кулаков Детрита. И Шнопс, следуя лучшим традициям полицейских всего мира, только что попытался насладиться долгожданным реваншем, но, видимо, слегка не рассчитал.
«Он подошел и врезал ему по шарам, сэр», – уточнил Колонн.
«Позор!» – неуверенно заметил капитан. Он поколебался. «А разве у троллей есть?» – полюбопытствовал он.
«Конечно!»
«Ну и ну!» – покачал головой Ваймс.
«Природа, мать, иногда творит странные вещи, а?»
«Так точно, сэр!»
– послушно согласился сержант.
«А теперь!» – провозгласил капитан, извлекая меч. «Вперед!»
«Так точно, сэр!»
«Сержант, это и к тебе относится!» – добавил капитан.
«Так точно, сэр!»